Здравствуйте. В студии радио «Нарва» Анна Чистоделова. Напротив меня Александр Апенко, а в руках у меня его свежая книга. Она называется «Нарвские истории». Вот так вот просто, незамысловато и по сути. Александр, поздравляю.
Спасибо большое, уважаемая.
Да. Самое главное сразу, 8 июля презентация книги в РОРО, да?
Да, в 12-15 продажи и подписание книг, а в 13 начало самой презентации. Чтобы не, ну, в прошлый раз, когда делал презентацию, немножко были, может быть, некоторые недовольны, что как
я
бы...
Я довольна, я была бы
шикарно. Шло подписание, а уже вроде бы время презентации. Поэтому я немножко в этот раз разделил эти два процесса, чтобы было достаточно времени. И те, кто хочет просто прийти послушать, как бы, на презентацию, как бы, какие-то истории, может, 13 подходить. А кто хочет купить книгу и как бы подписать ее, то в 12-15, вот она, 45 минут будет идти это на подписание книг.
Ну, то есть, не подписано меня, не окажется никто.
Нет. Я это не делаю как бы машинально, в том смысле, что я всегда это делаю персонально. Да. Я лично смотрю в глаза каждому тому, кто приходит, потому что это проявление уважения, как бы я не могу по-другому. И это, если человек пришел, значит, он проявляет уважение, проявляет интерес. И я не могу сказать там просто абы что там подписать или сделать это так, как бы как рутина. Да. Нет. Я каждому отдельно все это делаю.
Ну, то есть это вообще, скорее всего, часть, вот, ну, нарвские истории, да, они интерактивно продолжаются таким образом уже.
Ну, на самом деле, ведь, в принципе, нарвские истории, они как бы вообще как идея родилась несколько лет назад, когда мы с Дмитрием Федоткиным снимали цикл, который называется «Нарва Stories». Это цикл видео для Ютьюба, и их 43 истории у нас всего. И, ну, на русском получается, что нарвские истории, если перевести. Я думал, что, может быть, написать книгу как раз по этим текстам и по этим историям, ну, и QR-коды приложить, чтобы можно было видео, допустим, посмотреть заодно и после истории, которые мы сняли с Дмитрием Федоткиным. Но потом показалось, что все-таки истории и видео, они не всегда можно их соединить, и я решил вот сохранить название «Нарвские истории» и все-таки сделать это более, да, художественно, как книга, потому что одно дело видео, другое дело книга. Так что, а идея, да, идея родилась, когда мы снимали, там, начиная с 2019 года, вот, цикл этих коротких видео, сюжетов, зарисовок об истории Нарвы. Ну, мне кажется, интересно, чтобы это звучало и без каких-то сухих, неинтересных фактов, чтобы это было живенько очень.
Ну, Александр вообще человек такой демократичный и, сказать, не в футляре, да, человек, я не знаю, мне кажется, в душе он рокер, поэтому, наверное, РОРО и выбрали, да, не библиотеку,
ну,
в данном случае.
Мне нравится очень неформальная там обстановка, то есть я уважаю все другие заведения, но мне как-то, не знаю, духовно ближе вот площадка РОРО, потому что реальный такой, не знаю, заповедник разных культур у нас, собираются разные ребята, играют разную музыку, читают стихи, разные другие жанры, и поэтому мне кажется, я тоже как-то немножко принадлежу этой культуре, хотя и вроде бы, да, историческая книга, но вот она в каком-то смысле, как экскурсии, мы положена на рок, скорее всего, не на классику, не на там какой-то другой, не на поп, а это все-таки рок, поэтому РОРО.
Ну, тем более, там пристань рядом, откуда ходили,
да,
корабли,
да,
в
точно,
Гинбург.
Точно, да. Там есть, по крайней мере, несколько историй, связанных с кораблекрушением, с пароходами, убийство на пороге церковь. Эти все главы связаны, в принципе, и с Нарвским портом тоже.
Ну, видите, как люди жили-то интересно.
Да.
И продолжают.
Слушайте, ну и я, когда изучаю материалы для экскурсий, и как могли люди, как они отдыхали в прошлом, и как мы иногда отдыхаем, мне кажется, мы вообще скучно живем.
Ну,
слушайте, фантазия там била просто ключом, да.
Гаджетов не было, и
сейчас кажется, да, боже, как-то вообще придумать можно, но можно.
А получается, еще пока вот эта сокровищница истории, она неисчерпаемая? То есть у вас есть еще откуда на другие,
слушайте,
книги черпать?
Это какая-то очень маленькая часть всего, потому что если вы почитаете газеты, а у нас в городе, допустим, Facebook-страницу, листая нарвские и эстонские газеты, ведет замечательный Сергей Шарков, зауч Нарвского языкового лицея. Я очень много там черпаю разных историй, потому что, слушай, почитать газеты, боже мой, что тут только не происходило, какие комичные, какие трагичные, какие эпические сюжеты здесь закладываются. складывались. Поэтому там очень много есть всего для изучения, и фольклора, и реальных историй. Поэтому, мне кажется, Нарва, который там 9 тысяч лет уже поселению деревни, потом городу, ну, за этот период так много всего было, что об этом можно рассказывать.
Ну, не все годами. Оставило, конечно, документальный след просто. Нет. Я вот хочу
каждый
спросить
год
материалов.
Ну, у нас, смотрите, как в книге, допустим, здесь есть данные по раскопкам 2022 года на Ратушной площади. У нас проходят раскопки, что-то находят, есть новый материал, мы переосмысливаем, как улицы некоторые происходили. Они там проходили, там, может быть, в других местах, или где там была рыночная площадь раньше. Ну, и многие другие. То есть год раскопок, допустим, дал нам много вещей. Где стал там позорный столб, где была триумфальная арка, где амбары с зерном. Я собрал горелой земли с зерном 16 века на месте археологических раскопок. Я до сих пор показываю гостям, они щупают вот этот в целлофановом пакетике землю, и там зерно реально, понимаете? Это времена Ивана Грозного. Поэтому это же все очень круто и интересно.
Да, вот я как раз хотела спросить, какие новые артефакты нашли?
Там вокруг ратуши масса была черепицы черного цвета. То есть обычная черепица, покрытая черно-глазурованная, такое специальное по технике дельфских мастеров. В Голландии заказано, очень дорогая, красивая была черная крыша красной ратуши. Ее Петр I, видимо, основательно разрушил во время осады 1704 года. Вокруг ратуши море этой было черепицы. Там мортирных ядер. У меня коллега почистил кусочки мортирных ядер. Боже, да там такие ядра были огромные некоторые, что, представляете, если они попадали в дом, в крышу. Там налатило все направо и налево. Это масса всего. Сколько там огромного количества керамики, кирпичей. Там очень много найдено черепичных ключей. То есть черепица, она, значит, сочленялась части специальными ключами такими. И, допустим, каждая мастерская, которая производила черепицу, у них было собственное клеймо. Допустим, у нас там найдены разные клейма. Ключик где-то с буквами СП. Это Санкт-Петри, любекские мастера. То есть мы в Любеке закупали черепицу там с 15 по 18 век. Или там что-то напоминает W. Это Мариенхоф, Нарвский черепичный завод. Или там, я не знаю, сердечко на это. Ну, слушайте, это как бы какой-то свой отдельный мир, да, черепичных мастеров, ключей. Нам кажется, просто черепица. А там,
что мы сейчас делаем круто, да? Ничего подобного.
Да, реально, да. Потому что это реально круто, потому что вот у меня есть коллеги, которые помогают археологам, да, детектористы, допустим, в разных городах, не знаю, раскапывать замки, к церкви, и вот работали в Виллендинском замке, да, и в слое там кирпичей 15 века обнаружен кирпич, и на нем отпечаток следа собаки. Вот вам собака 14-15 века оставила отпечаток в истории. То есть не то, что мы тоже в Фейсбуке картинку, вот там где-то в Уре, или где-то, не знаю, в Риме собака там наследила. У нас тоже это было.
Наследила
и это
собака,
круто,
да,
это же круто, да, то есть как бы, когда
собака
это находят, это, не знаю, по-моему, это нам помогает немножко понимать, что мы иногда историю слишком сухо воспринимаем. Это была жизнь, которая стала историей. Вот как это строили, какие были люди, какие были собаки, какие были отношения.
Меня просто интересует, как вам удается вот этот черепичный там ключ себе получить?
Нет, в том смысле, что мне нет задачи его получить себе. Я получаю информацию себе, что это было, допустим, и все. Кусочки черепицы. У нас черепицу находят и в реке, допустим. Допустим, сломанную черепицу выбрасывали в реку. Эту черепицу вылавливают потом у нас те, кто собирает вдоль реки там трубки, осколки, всякие там кусочки керамики.
Ну как отличить, это современная черепица или нет?
А?
Как отличить?
Ну вот там ключик Сен-Петри есть, значит это не моложе 18 века. Да. Да, как, то есть, ну как, ну вот вам и отличие, да.
Просто зная ваше стремление детям, например, давать пощупать какие-то
диковины. Да, у меня есть не то, что взято с раскопок, а то, что люди вот находят там на своих, вот это где улица Таможенная и улица, допустим, Раковская пересекаются, там же много дачных участков этих, да, там люди что-то строят, там много всего
сам
находят.
Сам себе археолог,
да. То есть, как бы какие-то, ну, мелочи какие-то. Ну, там, не знаю, ледоруб нашли, там, подарили мне, да, ржавый, 18 или 19 век, да. То есть, как бы, ну, вот какие-то такие вещи, которые, понятно, уже ни археологам никому не нужны из-за своей ветхости. И не, ну, то есть, какие-то про абсолютно археологический мусор какой-то. Ну, а детям, которые я показываю, интересно, ну, не только детям, понимаете, у нас музей не в состоянии все экспонировать, да. Это реально, там, ну, кому, как бы, как кажется, кому нужны эти всякие осколки, там, каких-то, не знаю, чаш или там...
Ну, или все осколки, все осколки показать невозможно.
Невозможно, да, поэтому я показываю на экскурсии какую-то часть, и мне кажется, и даже такие фрагменты исторические, они тоже весьма прикольные, интересные.
Прекрасно, да. А давайте поговорим о книге.
Да?
Она очень красивая.
Спасибо.
Кто помогал вам сделать такую красоту? Прекрасная бумага и, конечно, иллюстрация.
Слушайте, вот я не знаю, я абсолютно восхищен теми людьми, которые ее делали. Я всех их готов назвать словом гениально, потому что начиная там замечательный редактор Олеся Ротари, издатель журнала «Плуг». Все три книги мои я издаю вместе с Олесей и с их издательством очень маленьким. Она великолепнейший профессионал своего дела. Она мои все эти, скажем так, экскурсионные тексты, которые я рассказываю, она помогает мне трансформировать то, что можно было бы читабельно, что можно читать. Спасибо ей огромное. Это корректор Анна Семагина, которая мою безграмотность исправляет, потому что, так как я из очень, не знаю, белорусо-украинской семьи, учился на русском языке, у меня ни в каком языке нет в грамматике, в голове никакой абсолютно, поэтому у меня нужно много исправлять очень. Художник, просто абсолютно гениальный художник Сергей Хусаинов, мастер деталей. Он написал 5 картин маслом, работал 4 месяца. Картину «Казнь Нарвской ведьмы» он мне подарил. Я ее теперь экспонирую в своем таком маленьком гаражном музее группам. Потому что в реале никто не представляет, как это происходило, только есть описание. И все сейчас его картины, они на выставке в кафе «Белая тыква». Они будут там до 16 июля. И это единственный раз, когда вы можете увидеть все эти картины вместе, кроме «Нарвской ведьмы». Все 4 картины, которые использованы в книге в качестве там заглавной страницы, задней страницы, разделителей, потому что они поставлены на продажу будут после презентации, и одна уже картина продана, и осталось буквально 3 картины, и они будут в частных коллекциях, конечно. Поэтому, кто захочет посмотреть их все вместе, единственный раз, это возможность до 16 июля в «Белой тыкве». Да, есть.
А 8 июля у всех желающих есть возможность?
8 июля, да, в клубе «Ро-Ро» я расскажу вообще, как шла работа над книгой, какие замечательные люди мне помогали ее делать. Плюс к этому Дмитрий Федоткин и делал фотографии чудесные для меня, современной Нарвы, за что ему огромнейшее спасибо. Коллекционеры помогали мне с определенным поиском видов, там, открыток, каких-то интересных, может быть, вещей, артефактов. И я всех их благодарю. Семья Смирновых, это филокартист Леонид Пушков, это Майя Гундяева, которая переводит мне открытки с французского языка, это Александр Егоров, писатель из Петербурга, который мне переводит сложные русские тексты. И таких людей очень много. Верстальщик Илья Бант из Сталина, это просто абсолютно гений своего дела. Я ему вообще ничего не говорю, и он делает как будто как вот у меня в мыслях. Просто абсолютнейший профессионал своего дела. И вот когда люди такие как бы работают над тем, что ты задумал, просто меня переполняет какая-то фантастическая гордость за то, что Эстония настолько талантлива, и город Нарва настолько талантлив, что в нем живут и работают такие суперпрофессионалы. Потому что кажется, что все эти профессионалы где-то там, но нет, они здесь, они рядом, просто нужно их находить, просто нужно с ними общаться, работать, дружить. Ну, как бы просто фантастическая команда, которая делает.
Ну и со своей стороны мы всегда тоже готовы помочь информационно.
Это огромнейшая благодарность, да. Потому что без масс-медиа, без освещения в прессе, это все как бы... Анна, вам с Виктором огромнейшее спасибо за то, что приглашаете. Спасибо те, кто пишет о событиях экскурсионных и книжных.
Ну как-то весь город поддерживает эту идею, потому что помогаете людям любить Нарву.
На самом деле, я могу вам точно сказать, что как бы я ни старался, где бы я ни рассказывал, сколько бы бы экскурсии не проводил, но без средств массовой информации в современном мире как бы нереально это продать книгу. Почему я должен ее продавать? Потому что я ее издаю на собственные деньги, там очень маленькая доля финансирования культур капитала, и чтобы мне хотя бы не быть в прогаре, как бы не смотреть очень грустными глазами на свою жену, которая у меня инвестор в это все, то я должен хотя бы вернуть то, что я взял, да, я уже прибыли, да.
Жена не только инвестор, она еще правая рука, да, это человек, да, который, да, помогает и презентации проводить.
Да, ну в том смысле, что да, она верит, то, что да, то, что это может быть успешным. Поэтому мне важно, чтобы она пользовалась популярностью, чтобы, да, ее люди купили, и они поняли, что они не зря потратили деньги, чтобы они получили удовольствие от Нарвы, нарвских историй, потому что эта книга через призму многих человеческих судеб, через призму исторических событий о нашем с вами родном городе и о тех, не знаю, чудесных каких-то исторических событиях, которые происходили. У нас много происходило трагедий, у нас просто много там комедий. Мы торговали, мы воевали, но это наша история, как бы, и мы должны ее просто любить и воспринимать, какой она была, а не пытаться как бы ее выставлять то, чего не было, или за то, что было, там, не показывать в каком-то другом свете. Потому что, ну, вот история, она такая, это сложно, всегда патриотизировано. Нужно как бы иметь определенную толерантность, эмпатию и анализировать, потому что правду никто не знает, она где-то посредине, да, не надо кидаться вправо, влево, надо
всегда... Зато мы видим, как люди жили в обиходе, да, это уже,
да,
немало.
Да.
Друзья мои, с нами был Александр Апенко. Александр, желаем вам...
Спасибо огромное.
...успешных, во-первых, продаж, встреч с читателями и, конечно,
всех
пополнения вашей
ждать.
Личной книжной полки. Да. Только вперед.
Спасибо большое.
До свидания.
Благодарю вас. Спасибо.